Москве 12.09, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом сегодня Иван Самойлов. И с особым мнением для вас выступит правозащитник и бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Евгений, привет.
Да, Женя, здравствуй. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Да, нам зрители тоже передают привет. Друзья, пишите, пожалуйста, в чате ваши вопросы, комментарии по темам. Евгений, вы следите внимательно за общественными настроениями как на фронте, так и в тылу. Но вот что касается все-таки фронта. Мы сейчас наблюдаем треки переговорного процесса, да, всевозможные. И наши эксперты, которые выступают здесь на «Живом гвозде», они замечают, что Россия тянет эти переговоры, да, ну, объективно сейчас именно по, кажется, вине России именно не происходит подписание соглашения о прекращении огня. И может сложиться впечатление, что значит у нас все хорошо, в армии все супер, да, мы там, не знаю, наступаем, побеждаем врага. Вот недавно Владимир Путин заявил, что раньше мы думали, что мы добьем, точнее, додавим ВСУ, теперь я знаю, что мы их добьем. Но вот, тем не менее, бойцы 163-го полка, прошу прощения, которые воюют на Торецком направлении, они записали обращение ко всем. Вот я прошу Ваню показать. Ну, мы обращение не можем само показать, просто покажу скриншот из этого обращения. Они собрались и решили пожаловаться, значит, на свою судьбу. Что они заявили? Вот они говорят, что очень нуждаемся в мавиках, это дроны, просили на них скинуть. Они обратились ко всем, там, значит, и к депутатам Госдумы, и к жителям, неравнодушным гражданам, и к звездам шоу-бизнеса и так далее, ко всем. Вот что они пишут. Очнитесь, люди, война идет. К сожалению, Минобороны не может нам предоставить мавики. Пожалуйста, мы устали, ребята каждый день гибнут, мы все хотим, чтобы закончилась эта война. Что вам стоит? 1000-2 скинуться на мавики. Мы просим не просто так денег, денег у нас нет. У нас гибнут братья, у них остаются дети, сироты. Вы куда смотрите? Депутаты требуют повышения зарплат. Начальники всяких фирм больших зарабатывают в день по 6-7 миллионов. Машины за 30 миллионов покупают. А если эта война придет дальше к нам в Россию? Если страна не объединится, и вы не будете помогать, ваши дети будут страдать. А вам жалко. Вы идете в ресторан и тратите по 10 тысяч рублей на обед. Почему вы все забили на эту войну? Всем хорошо, ходят, гуляют, ездят в отпуск. А нам тут никто не помогает. Им, то бишь украинцам, везут эти мавики фурами, а мы покупаем, скидываемся со своих зарплат. Почему я должен свою зарплату вкладывать, чтобы какой-то депутат сидел дома и ел икру ложками, и ездил на Роллс-Ройсе? Вот. И, собственно говоря, это обращение опубликовала Z-волонтерка Маргарита Кривцова, и она написала, что таких обращений на самом деле много, не одно, далеко. Но, тем не менее, тут просто яркое обращение, они причем там записали минут 6, наверное, или 7, и она написала, что подобных видео десятки, если ничего не изменится, то Россия ждет новая волна мобилизации и солдатские бунты. Вот, Евгений, вы как внимательный наблюдатель за тем, что происходит на фронте, как можете прокомментировать и это конкретное обращение, и в целом, может быть, подтвердите или опровергните, что таких настроений все больше становится, или нет?
Я бы немножко тебя хотел поправить, Женя. Вначале ты сказал, что Россия затягивает. Не Россия, да, мы же тоже все граждане России, но мы-то ничего не затягиваем. И затягивает конкретно Владимир Путин, конкретное лицо и его чиновники. Да, которые вот эти, которых он отправляет на эти переговоры, как бы, да, и это очень перекликается с тем, вот то, что ты сейчас сказала про вот этих военнослужащих, которые записали обращение, не только они, там много кто, потому что они обращаются вот к этому крупному бизнесу, к этим депутатам, да, что вот это ваша война. А в том-то и дело, что никто не воспринимает эту войну как их войну, никто не воспринимает как войну России. То есть они в своей демагогии-то, может быть, и говорят об этом, да, но реально все понимают, что она нужна, ну, как начальству нужна эта война, да, начальству, потому что, ну, чтобы отвлечь народ, что вот идет война, вы почему вообще сейчас о каких-то говорите дорогах, что у вас дороги не устоят, да вот что, война идет, вы что такое говорите-то вообще, это бузатерство какое-то устраиваете. Собак им тут они хотят спасти, стрелять не хотят, ничего себе, свалка им не нравится. Да вы чего, война идет. Вот, понимаете? И это работает. Это работает. В Красноярске, например, один из чинуш отказал в митинге, ну, какой-то там по социальным вопросам граждане заявляли, прям так и обосновал, что во время СВО никаких не может быть публичных мероприятий. Хотя, ну, нет такого, военного положения нет в Красноярском крае, да? То есть войны нет у нас, нет, СВО – это вообще непонятный юридический субъект, такого нет как бы субъекта, в законодательстве не предусмотрено, специальная военная операция, ну нет такого, это ну, какая-то фикция юридическая. То есть объявление войны – это понятное действие. Контртеррористическая операция – понятное действие, юридически понятное. Да? А тут ничего, СВО какая-то. То есть, и, естественно, вот эти все бизнес весь, чинуши, они все понимают, что это нужно только начальству для решения его начальства проблем. Кому-то отвлечь, кому-то деньги на госзаказе попилить, кому-то продвинуться по должности. У каждого там свои какие-то корыстные интересы. И никто не воспринимает это. Этот конфликт, он типично такой империалистическо-колониальный, да? Когда большая империя ведет войну с территории, которую вот хочет свои колонии сделать. Ну вот оно типично. Сначала нам говорили вообще, я помню, Путин еще, когда президентом стал, да даже позже, 7-й год, 8-й год говорил, что Крым, как бы, это территория Украины. И все, кто хочет пересмотра этого, это вы понимаете, во что вы хотите ввергнуть? Это же, ну, беспорядок будет международный. Да вы что такое? Это кровопролитие будет между народами. Нельзя такого делать, говорил он про Крым. Нельзя вообще мысли допускать, что Крым может быть присоединен. Его слова были многократно. Он подписывал сам договор о дружбе с Украиной, где гарантировал эту территориальную целостность. И не только вот эти все регионы, там Донбасс, там Запорожье, да, но и Крым в составе Украины. Потом Крым отжали. Потом Донбасс начался. Сейчас уже об Одессе нет-нет поговаривают. То есть аппетиты растут. Вот у, как бы, у империалиста у нашего главного, у него все больше, ему хочется больше, чтобы отвлекать дальше народ своими якобы внешнеполитическими успехами. Но на самом деле, да, если мы посмотрим на реальную военную ситуацию, например, возьмем канал «Рыбарь», который дает сводки. Провоенный канал.
Да, за Твинкор они все поддерживают. И эти тоже военные, которые записали, они тоже поддерживают. Они патриоты, поддерживают СВО. Вот они говорят, мы хотим, чтобы у вас было мирное небо над головой, но у вас уже нет мирного неба над головой, тоже говорили они. Потому что дроны, да, уже летят.
Прочим, до 24 февраля 2022 года никаких беспилотников, я напомню, на международно признанной территории России, даже над Крымом, не летало. И, соответственно, ни в какие села там белгородские никто не пытался прорваться. Курскую область никто не оккупировал. И дома в Брянской области тоже никто не бомбил. Понимаете? И на какие-то вот эти нефтебазы там в Саратовской области, в Татарстане и много где еще ничего не падало. И до Кремля тоже не долетали беспилотники. Понимаете? Вот это, до 24 февраля таких проблем у нас вообще не было. Это вот четко нужно помнить. А сейчас непосредственно, если вот возвращаясь к каналу «Рыбарь», да, ну вот он последний раз я там читал, на Северском направлении он писал, какие-то встречные бои идут, и Вриемьевское направление у него было несколько наступательных операций, чтобы приблизиться к селу Шевченко. Это вы понимаете, то есть какое-то село, о котором 99,9% из нас вообще понятия не имели. Вот нужно множество каких-то наступательных операций предпринимать, чтобы к этому селу как-то, даже не взять его, это село, потому что коровник вообще один стоит, а как-то к нему приблизиться. Это село просто, это не какой-то там областной центр, это даже не Краматорск, это не Покровск даже, понимаете, к которому уже идут сколько-то. Это просто... Они о селе дают военные сводки, об одном. Вот, понимаете, сейчас фронт, короче, стоит по факту. По факту он стоит, украинские войска смогли его стабилизировать. Это я опять же, я даже основываюсь прежде всего на Z-военкорах, хотя ну, западные аналитики, они тоже все это подтверждают. Они, кстати, вот сейчас у них смотреть, они в принципе одно и то же говорят. Что западные военные аналитики, что вот наши, там, которые пишут, что все, фронт встал, у обеих сторон истощение материально-техническое, у обеих сторон личного состава, крайняя нехватка, да, и чего? И чем мы это все продолжаем-то? Даже вот, если смотреть с военной точки зрения, с точки зрения как бы зетников, да, условно, смысл-то какой все это продолжать? Украина все равно накачает оружие, но не дадут ей умереть. Не
ну, сейчас уже непонятно, да, как будут события развиваться. Но тем не менее, то, что военкорка, да, волонтерка Маргарита Кривцова, тоже Z-патриотка, поддерживает все происходящее. То, что она написала, что подобных видео десятки, и Россию, если ничего не изменится, опять же, если как бы не пересмотрят свое отношение, там, чиновники, депутаты, не знаю, Минобороны, то будут солдатские бунты. И реально это перспектива, на ваш взгляд, или все-таки это преувеличение некое?
Чтобы состоялся масштабный солдатский бунт, нужно не просто недовольство солдат, нужны лидеры. Лидеры, которые способны повести за собой именно в военной среде. Как правило, это среди руководства такие лидеры возникают. То есть, ну, солдату сложно вокруг себя объединить там, военнослужащих разных полков, разных бригад, да, или хотя бы одной бригады какой-то, потому что это тысячи людей. Он просто не знает, какие они его не знают.
Угу. И... Ну, как Пригожин был в свое время, получается. Он
записывал
много обращений таких и с солдатами, и для солдат. Угу.
И поэтому Пригожин ликвидирован был, и поэтому генерал Попов сидит, и поэтому этот Суровикин куда-то в ссылку там отправлен, да. И то есть любой, кто хотя бы теоретически может этой, соответственно, пользоваться популярностью, власть от него каким-то образом избавляется. Ну, сейчас мы видим, что по телевизору, то есть они с какими-то сержантами, там, с лейтенантами могут брать интервью, да, с военными, с обычными. Но мы не видим генералов там.
Да, их не рекламируют, чтобы их не накачать популярность их.
Да. Поэтому власть за вот этим очень внимательно следит. И пока действительно может быть что-то есть, но я тоже общаюсь, как бы, некоторые военнослужащие мне же пишут, впечатление, что пока авторитета у них какого-то вот, единого в командовании нет, и в связи с этим я сейчас не вижу оснований, как этот бунт можно было бы даже организовать. Локальные какие-то выступления, да, могут быть, но это не значит, что, кстати, это невозможно в будущем. То есть по мере ухудшения снабжения, оно будет ухудшаться, если война будет продолжаться, да, она, скорее всего, будет продолжаться, мы видим позицию Путина. Так вот, экономическая ситуация ухудшается в России, многие заводы встают, и если это, с одной стороны, это будет играть на руку ему в том смысле, что он сможет набирать больше солдат, понятно, люди, которые остаются без работы, куда им идти? Ну, вот, да. К сожалению, они пойдут на войну, многие, не все, но многие пойдут. А оружие-то где для них брать?
Ну вот они предлагают солдаты скидываться, чтобы и россияне равнодушные скинули, чтобы там, не знаю, зрители живого гвоздя скинули, чтобы кто-то им скинул там по 1000 рублей или 2000 рублей, потому что они зарплаты не готовы свое отдавать, свои деньги, поскольку они их отправляют в семье, и они пошли ради денег туда. Ну, как правило, так это происходит. Чтобы там, не знаю, погасить ипотеку, поддержать родственников.
Понимаете, если бы на Россию напали, даже вот с текущим политическим режимом, а тем более, если был бы какой-то относительно нормальный, более-менее демократический режим, да, и на Россию бы напали, и было понятно, что мы ведем справедливую войну, да, что мы отбиваемся действительно от врага на своей территории, там, да, то я думаю, что люди бы действительно скидывались намного-намного больше, чем сейчас. В этой ситуации.
Сбор
Но такого
упали.
Ощущения нет в обществе. Нету ни у кого. Мы возвращаемся к тому, что люди считают эту войну, что она нужна начальству. Сказать что-то сейчас против начальства, ну, по поводу войны, по крайней мере, да, мы не можем, ну, как-то выступить, митинг какой-то организовать, скинуть это начальство. Мы не можем сейчас. Ну, нет такой организации, которая, опять же, смогла бы это все. Почему? Вот этот ФБК признан экстремистским. Почему Алексей Навальный ликвидирован? Да? Ну вот потому что это была единственная именно структура, которая, соответственно, могла бы что-то сделать. КПРФ в свое время могла сделать, да? Но там по-другому пошли. Там купили просто руководство, и которое само фактически развалило некогда боеспособную структуру вот эту. Да? Вот так власть уничтожает, потому что невозможно стихийно организовать вот этот процесс. Все равно какие-то движущие силы организованные должны быть. И в этом смысле наши чинуши действуют грамотно, да, они и в армии, и в обществе, они вот эти структуры изничтожают.
Да, вот, кстати, по поводу авторитета в армии, недавно приходилось общаться с человеком, который отвозил гуманитарку на фронт под Суджу, насколько я поняла, и, значит, общался там с бойцами. Они почему-то считают до сих пор, что они бойцы ЧВК, Вагнер, хотя Вагнер уже не существует официально, но какие-то сохранились просто какие-то подразделения, осколки, они считают себя все равно по наследству, что мы из ЧВК Вагнер, в отличие там от Минобороны, у нас лучше снабжение, нам лучше помогают. Так вот, и они не верили в то, что, ну, часть, наверное, каких-то бойцов, что Евгений Пригожин, они не верят в то, что он умер, и они говорят, что вот когда будет час Че, придет дядя Женя и нас спасет. Есть ли такие настроения?
Ну, есть, тем более мы знаем, что целый профессор говорит об этом периодически.
Опять же, вот откуда ноги растут. Друзья, мы прервемся на короткую рекламу и после продолжим с правозащитником и бывшим депутатом Московской городской думы Евгением Ступиным.
На dilettant.shop мы выставили первую библиотеку приключений для детей. Она издавалась в 1955-60 году и, конечно, имеет антикварную ценность. Мы выставили ее по тому, и здесь вы познакомитесь с первыми переводами, которые были на русский язык в Советском Союзе, с самыми разными приключенческими книгами. И Луи Бессонар, и Стивенсон, и вот такой вот Даниэль Дефо. Заходите на dilettant.shop, покупайте по одной книге и дарите. Абсолютная ценность для детей.
Друзья, мы продолжаем особое мнение с правозащитником и бывшим депутатом Московской городской думы Евгением Ступиным. Также, друзья, хотела, раз мы книги начали рекламировать, рассказать о том, что сейчас на сайте есть журнал «Горби», причем сразу два выпуска. Вот номер 19, «Переговоры затягиваются» называется. Мы как раз с Евгением об этом и говорили. Мне кажется, очень актуальная история. «Переговоры затягиваются». Журнал «Горби», журнал «Нового мышления». Пожалуйста, приобретайте. Можете попросить расписаться там Алексея Алексеевича, Сергея Бунтмана. Можете попросить Сергея Бунтмана, может быть, нарисовать какую-то картинку. Он потрясающе рисует во время эфиров. И я когда прихожу после эфира Сергея Бунтмана, здесь, не знаю, листочки с какими-то произведениями искусства. Причем это все навеяно теми темами разговоры, которые были в эфире. Ну, просто потрясающе. Не знаю, знают ли наши зрители об этом таланте Сергея Бунтмана. И «Горби» номер 20. Вот, обратите внимание, это самый свежий выпуск, ограниченное количество экземпляров, поэтому приобретайте, какие там темы, почему геополитика – это не стратегия, а симптом, как интернет теряет память и можно ли ее сохранить, что Галя Морелл рассказала о жизни в Гренландии и о глобальных переменах. Это очень интересная, актуальная тема. Ну и, конечно, про Горбачева и так далее. Друзья, пожалуйста, приобретайте «Горби» журнал номер 20 и «Горби» номер 19 на dilettant.shop. Заходите. заходить после этого эфира или, не знаю, там, в течение дня и приобретайте. Таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». А мы продолжаем с Евгением обсуждать истории околофронтовые и не только. Значит, депутат Хинштейн, он провел своего рода, ну, собрание провел, стратегическую сессию, так называемую, по вопросам восстановления пострадавших приграничных регионов. Вот встреча у них состоялась с, значит, с жителями приграничного Кореневского района Курской области. Вань, попрошу тебя показать эти фотографии. Депутат Хинштейн, как он встречался с инициативной группой из этого Кореневского района. И вот что они обсудили. 88% жителей этого приграничного района покинули дома из-за войны. И, собственно говоря, Хинштейн вот, ну, обсуждает с инициативной группой, как заниматься восстановлением, как сделать так, чтобы люди вернулись. Вот численность населения до 6 августа 16,5 тысяч человек. Сейчас там остается порядка 2 тысяч человек в этом Кореневском районе. Из числа населенных людей планируют... Что у меня со звуком? Да, планируют вернуться около 10 тысяч, как говорят Хинштейн. При этом некоторые сельсоветы всего не более 10 человек составляют. Они думают, как школу там организовывать, но тоже нужно как-то это оптимизировать и грамотно сделать, если там 10 человек живет, какую там школу нужно организовывать, никакую. В целом, Евгений, конечно, здорово, это собрание не проходит, но есть ли смысл и вообще можно ли говорить о восстановлении, если села и районы остаются в зоне риска по факту сейчас? Ну, по крайней мере, да, там отбили какую-то часть Курской области. Но бои-то продолжаются?
Да, бои продолжаются, и, в общем-то... Ну, а что еще власть этого может предложить наша? Понятно, что деньги они не будут выплачивать нормально уже сейчас. Я еще, когда был депутатом Мосгордумы год назад, я направлял запрос как раз, чтобы компенсировать людям, пострадавшим от наводнений, и вот от бомбежек от этих всех по 5 миллионов рублей, те, которые потеряли свое жилье. Ну, отказал им на Мишустина, я писал, отказали мне из правительства, естественно. Выплачивать мне ничего не будет, им гораздо проще перевести людей назад, чтобы у кого-то же дома там остались все-таки, да, целыми. И вот чтобы этим людям ничего не компенсировать, и что-то там, может, отремонтировать, чтобы люди сами отремонтировали. И так намного дешевле. Так что я думаю, только этим они руководствуются. Ну а то, что опасно людям будет из-за так называемой СВО, которую начал Владимир Путин 24 февраля 2022 года, так это кого волнует? Ну мы же видим вот по вот этим всем видеообращениям военных, что... Что называется, наша власть за ценой человеческих жизней не стоит. Да? То есть они сколько погибнет, столько погибнет, им какая разница. Им надо сейчас бюджет свести с конца с концами, им надо вот эти бешеные военные расходы, которые там уже до 40% бюджета дошли, как-то, ну, соответственно, деньги на это найти. И надо будет больше, если война продолжится, она, скорее всего, продолжится, то это не до жителей, естественно.
Да, ну,
и в этом смысле, кстати, в этом смысле я бы хотел добавить еще, что огромное значение имеет здесь активность и, ну, в данном случае, жителей Курской области, и жителей других регионов, которые требуют там каких-то себе компенсаций за пожары, за наводнения, за обстрелы. Смотрите, друзья, помимо того, что вы решаете какую-то свою проблему, да, локальную, там, вот себе дома, там, ну, или там вот, своему поселку, хотя это уже не локально, но вы таким образом, если вам это удается сделать, хотя бы частично, хотя бы что-то, вы деньги выдираете из вот этих военных целей, да, на социалку. То есть, и единственное, что сейчас может заставить Владимира Путина прекратить войну и пойти на вот это перемирие, предложенное Трампом, это отсутствие денег на продолжение войны. Потому что людей он все равно найдет, так или иначе, я думаю, именно за счет того, что у нас начинают уже закрываться предприятия отдельные. Например, вот этот по производству телевизоров мы с вами смотрели уже. В отдельных регионах, по-моему, в Хакасии уже начинаются проблемы с выплатой денег бюджетникам. То есть задержки учителям начались. Понимаете, как запахло 90-ми? уже прям вот именно в той сфере, которую власть берегла. Ну, то есть вот этот путинский электорат, бюджетники, которые вроде бы за него голосовали в большинстве, я не говорю, что все, да, ну, большинство. И сейчас с этим всем проблемы, то есть людей они найдут на войну, но деньги где брать? И наша с вами задача, борясь за свои социальные права, что относительно безопасно сейчас, да, ну, очень мало кого там, какие-то случаи, когда какие-то административки людей привлекают. В основном это такого нет, и более того, мы видим там какие-то успехи у людей, которые добиваются периодически. Например, там в Свердловской области люди отстояли рощу от вырубки, да, в Екатеринбурге, там, забыл, как называется, ну, Березовая роща, в общем, хотели ее под застройку вырубить, и люди смогли, кстати, в той же Курской области тоже смогли, там, в одном из поселков, соответственно, люди вышли на улицу, Эйнштейн тоже к ним приезжал, разговаривал, то есть вот эти успешные примеры, они есть на самом деле, борьбы. И надо требовать с власти как можно больше. Вы этим не только для себя работаете, вы таким образом работаете на окончание войны, на приближение окончания войны.
Да, но пока как будто бы не пахнет завершением. По крайней мере, что мы видим по действиям наших властей, ну, во-первых, у нас начался очередной призыв, да, весенний. Рекордное количество человек в этом году набирают в эту весну. Плюс начались уже облавы в Москве, у метро ловят людей. И здесь вот поступило предложение. Правительство Свердловской области рекомендовало, вот попрошу Ивана тоже фотографию показать, рекомендовало ректору Уральского федерального университета отправлять студентов, не сдавших сессию, на заключение контракта с Минобороны. Вот, об этом говорится в письме замглавы Минобразования региона Евгения Бирюка к ректору РФУ. И в документе сказано, что ВУЗ может дать студентам с плохой успеваемостью академический отпуск на время службы в армии. Ничего страшного. То есть послужит и придет, как говорится. Вот. Также академ предлагают давать не только тем, кто стоит на грани отчисления, но и тем, кто имеет лишь академические задолженности. Собственно, и это письмо опубликовали студенты. Союз студентов. Тоже они обратили на это внимание и забили тревогу. Вот это... Как это можно интерпретировать? А, там еще студенты говорили о том, что, дескать, в университете рекомендовали агитировать вообще студентов за то, чтобы они подписывали контракт. У нас, насколько я понимаю, у студентов сейчас бронь. Ну, то есть настолько не хватает людей, что вот и, не знаю, студентов хотят.
Конечно.
А срочников потом, естественно, мы знаем, как их заставляют подписывать контракт.
Да, людей не хватает. И вот эта штука очень опасная, то, что ты сейчас сказала, потому что есть вероятность некоторая, что в каких-то регионах руководители вузов и военкомы, они просто пойдут на сговор. Вузы-то у нас все равно в основном государственные, как бы люди в основном, скажем так, учатся в государственных вузах, да, и понятно, что надавить на директора такого вуза проще, его просто можно снять с должности, если он не будет сговорчив, и могут просто жестче начать к студентам намного относиться. И мы же понимаем, что всегда, в принципе, это же субъективная оценка, да? Вот сдал или не сдал там экзамен. Ну, смотря с какой стороны посмотреть, какие вопросы задать, да, уточняющие, не уточняющие. То есть это же по-разному можно оценивать. Вот и будут оценивать. Так как с военкомом договорятся. Это очень опасно. Очень. И студенты молодцы, что начали реагировать. Надо, если будут факты очевидного злоупотребления со стороны работников вузов, да, в сторону вот как раз военкомата, это нужно сразу придавать огласке, записывать видеообращение по этому поводу. И вообще понимать, что... Ну, сейчас опасно все это, да. Опасно приближаться вообще к военкомату, опасно. И, ну, вообще, если вы идете сейчас на срочную службу, это 50% вероятности, что вы отправитесь в штурм, минимум 50%. Даже если вы того не хотите, даже если вы этому будете сопротивляться всячески, это контракт за вас могут просто подписать. И таких случаев уже настолько много, по разным регионам были совсем трагические случаи, когда из Сахалинской области в отношении троих срочников был подписан контракт, они пошли в суд это все обжаловать. В суде они доказали, что подписи не принадлежат не им на этих контрактах, что это было все фальсификация. Но только решение суда было вынесено, когда они уже мертвы были. Понимаете? На СВО.
Да.
И ну, кто от этого сейчас застрахован? Да никто вообще. Вообще никто. То есть вы должны понимать, что если вы идете в военкомат, хоть зачем? Даже просто там... Как, мне вот каждый день мне люди пишут. Говорят, да это просто повестка. Да не просто повестка. Им люди нужны, им план надо выполнять по отправке людей на фронт. Штурма. Это не просто повестка. Это повестка, это приглашение в штурма сразу. Понимаете? Вы должны понимать, подошли к военкомату, вы сделали огромный шаг в направлении этих штурмов. Просто подошли к военкомату. Оттуда можно уже не выйти никогда. Это просто по повестке, по уточнению данных. А как они ее назовут еще? Для отправки на войну, что там напишут? Нет, они такого не будут писать. Они напишут для уточнения данных, да. Ну, это как отрицательный рост, как хлопок вместо взрыва. Понимаете, как этот мягкая посадка вместо экономической рецессии.
Евгений, ну, вот у нас есть Артем Клыка из движения сознательных отказчиков. У него другое мнение по поводу повестки и по поводу похода в военкомат. Сегодня он просто тоже будет в программе «Лукавые цифры». Друзья, не пропустите, пожалуйста. Мы с ним другую тему будем обсуждать. Сколько, значит, осудили человек за... отказ от срочной службы в 2024 году. Но и об этом тоже я задам вопрос, о том, стоит ли идти в военкомат, по какому поводу. То есть он считает, что если есть, там, не знаю, у тебя какие-то противопоказания или еще что-то, то нужно пойти, как бы оформить документы. Если ты не пойдешь, то будет хуже, тебя поймают там где-то или дома, или у метро, и сразу загребут как раз-таки. А если ты пойдешь, у тебя все будет хорошо с документами, то не факт. Можно там...
А где гарантия, что все будет хорошо?
А никаких гарантий, я думаю, никто сегодня не дает.
Ну, так вот, мы же существуем не в идеальной правовой конструкции, где законы исполняются от А до Я. Да? Понимаете, жили бы в такой, я бы тоже сказал, что давайте, если у вас есть основания, ну все, пожалуйста, будем отсюда. Так нет такой конструкции сейчас, нет. Тем более, что вот уже опубликован проект изменения в расписании болезней, да? Потому что с сифилисом можно будет забирать официально. Уже сейчас берут все это. Берут сколько он обращений, я вижу. С ВИЧ, с сифилисом. Военнослужащие, которые возвращаются по ранению, да, возвращаются из СВО. Они первое, что делают, они на все эти инфекции проверяются. Потому что там кого только нет сейчас. Так что рассчитывать на то, что вот это правовое государство, и оно обязательно всмотрится в ваши, как бы, вот эти все болячки и оценит их, и не дай бог что, конечно же, вы пойдете назад домой. Да не будет этого, вы что? Сейчас даже специально вот в Москве для чего создан этот единый пункт, как он там, единый пункт призыва, по-моему, на Яблочково улице. То есть раньше военкоматы по районам собирали, а теперь в этот единый пункт всех собирают. Для чего? Потому что там отобрали совсем вот отмороженных людей, которым вообще все равно, кого в армию отправлять. Им надо план выполнить, и они выполняют. Потому что в каждом военкомате все равно могут быть люди, ну, и порядочные могут быть люди, и честные могут быть люди, которые, ну, действительно по закону работают. Могут, то есть, ну, разные могут быть люди, да, которые нарушают закон, которые соблюдают закон. И вот чтобы этого нет, отобрали самых вот таких вот, соответственно, беспринципных, готовых на все ради того, чтобы продвинуться по службе, посадили их в единый центр, и сейчас там всех набирают. Вот идите им что-то там и доказывайте. Уже, ну, я не знаю, даже в СМИ были десятки случаев, когда людей туда увозили, и все, с концами. Студентов в том числе. Все, не видели их больше там. Так что, если у вас есть действительно какие-то противопоказания, я рекомендую вот ваши документы предоставлять через вашего представителя. Либо там, предположим, там мама, сестра, жена, на которую вы выпишете доверенность, либо лучше юрист вообще, который будет ходить. И в конце концов, вот вы не пришли по повестке. Что будет? Ну, штраф.
Ну вот, кстати, вот по этой статистике, Верстка ее опубликовала, действительно, за уклонение от службы, людей, хотя там предусмотрено даже и реальное лишение свободы, но просто в основном сроки назначают вот, за 2024 год только условные. То есть ни одного не посадили? Ни одного? Ну, вот почему-то, видите, то есть вот. Тоже интересно. Хотя ну, могли да. бы.
Могли бы, но я еще помню, когда в Следственном комитете работал, эту статистику тоже изучал, ну, давно было, то есть лет сколько там, 17, наверное, назад. И, соответственно, да и тогда к этим статьям было такое отношение, что ну, какая-то несерьезная статья. Mm-hmm. И я сам не расследовал, но коллеги расследовали. И, ну да, там в основном даже прекращали эти дела, честно. Там, ну, какое-нибудь раскаяние, потом что все равно пришел, как-то стремились, в общем. Ну, такое вот отношение к ним было всегда. Я думаю, что с точки зрения судов просто вот, ничего не поменялось в этом смысле у многих. Угу. И плюс кто-то и симпатию ведь испытывает.
Там конечно, конечно, я уверен в этом.
Среди судей, поверьте, много антивоенных. Им судьи их сильно прям агитируют, где-то даже такой вот заставляют, можно сказать, ехать вот в эти новые регионы, там судить. Никто, естественно, желанием не горит этим всем заниматься, да, и они ко всему этому, вот, ну, представьте, вот у них льготная пенсия, они получают сотни тысяч рублей, сотни тысяч, у них положение. И сейчас вот кто-то развязал вот эту войну, куда-то там ехать, под какие-то бомбежки, сюда какие-то беспилотники летят, они так хорошо жили, у них все прекрасно было. И вот им зачем это все, в принципе? Да, им все это не нужно. Не нужно совершенно. И я помню, даже когда вот были митинги против мобилизации в Москве, сентябрь 22 года, я же тогда в своем избирательном округе, как адвокат, не как депутат, но все равно в своем избирательном округе, я как адвокат выезжал в МВД к задержанным молодым людям. Там в основном девушки были, но пара пацанов тоже. И в суде нам троих удалось оправдать за участие в митинге против мобилизации. В Перовском районном суде мы двоих оправдали, а потом еще одну девушку оправдали в Московском городском суде.
Вот, пожалуйста.
Ну, мы, конечно, боролись, мы там видеозаписи представили. Остальные, в принципе, тоже, наверное, могли бы, но остальные просто бороться не стали, как бы махнули рукой. А так, если бы подсуетились сами, то шанс был бы.
Да.
И вот. Это к тому, что на среднем вот этом звене, на звене основных судей, там не настолько кровожадно люди настроены все. Есть, наверное, такие, но так нет.
Ну, мне так кажется, что... да, Евгений, mm-hmm. Ну хорошо, договорились по поводу военкомата, резюмирую. Я
да,
просто
по
хотела
поводу
точную статистику дать, чтобы не быть голословной, да?
Штраф у нас от 10 до 30 тысяч рублей. Но нужно мерить это не то, что вот у меня сейчас из кошелька прямо сейчас вот возьмут эти деньги, вынут, если я не приду. Нужно мерить это с другой стороны. Во-первых, 10-30 тысяч рублей с чем сравнивать? Не надо сравнивать это со своей там, зарплатой или стипендией или чего-то. Сравнивать это со своей жизнью.
Да.
Жизнь ваша стоит 30 тысяч рублей? Или она стоит несколько больше? Вот вы должны понимать, что вот на весах что находится.
Так что сейчас думают, вы тоже, Евгений, говорили об этом, что сейчас некоторые думают, дескать, пойдем, вот хоть тут и Горби перемирие затягивается, пишет, да, но тем не менее есть ощущение, было ощущение, что вот-вот сейчас будет прекращение огня. Сейчас подзаработаем, контракт подпишем, это сразу несколько миллионов, там где-то миллион, в Москве там, не знаю, почти шесть. Но можно все проблемы решить. А потом все уже закончится. Трамп, он потребовал до конца этой недели уже от Путина какого-то ответа. Но не к пасхальному, не к Пасхе закончим, ну хотя бы.
Сейчас про перемирие я конкретно скажу. Просто здесь мысль завершу по поводу 30 тысяч рублей. Но даже их, вот эти 30 тысяч рублей, там от 10 до 30 на самом деле, да, их можно, в принципе, не платить, если вы все грамотно сделаете. Например, вы возьмете на период, когда вам нужно явиться в военкомат, вы заболели. Вот сходили к терапевту, можно платному в том числе, там, 1000 рублей заплатить, и вам дали больничный. У вас легальное основание не идти в военкомат. Только не нужно сразу им этот больничный отправлять. Нужно дождаться, если они составят в отношении вас протокол. Это далеко не факт, что они составят. Они, как эта система работает? Они верно рассылают вот эти повестки. Ну, предположим, из 100 повесток по 20 люди пришли. Там маленький процент, на самом деле, не меньше половины намного, которые приходят, да, по 20 пришли. То есть они вот этих 20 загребают, а план у них 30, еще 10 нужно, да, а может вообще план 20. Вот, и, соответственно, и все, они успокаиваются. И все, кто не пришли, вот эти 80, да, которые не пришли, ничего не происходит с ними дальше. Просто не пришли, и все. Потому что они выполнили свой план военкома. Им не надо больше. Они работают не просто так, они артачатся только потому, что есть план, им ставят его. Это, ну, так, сейчас вся госслужба так в России работает. Mm-hmm. А, если не хватает 10, хорошо, они сходят, 10 каких-то поймают из 80 оставшихся. Где-то 10 попытаются наловить. Но 70-то останутся, понимаете? То есть надо понимать, что они, если вы сами идете впасть к дракону, ну, дракон только радуется, что ему никого ловить не надо. А если вас искать надо, он еще 100 раз подумает. А надо ли искать, когда есть кто-то, кто приходит сам? Зачем я пойду что-то напрягаться искать? У них ресурсов мало сейчас. У них им не хватает, работники там перегружены в этих военкоматах. Протоколы поэтому они составляют редко на самом деле. Далеко не в отношении каждого не явившегося. Далеко. То есть у них огромное количество проблем сейчас. Зачем ему прощать жизнь? Зачем самому приходить? Я просто этого не понимаю.
Жень, спрашиваю здесь в чате, что бывает с военкомами за невыполнение плана? Может быть, не знаю, была такая практика юридическая? Или, ну, или в целом есть информация?
Ну, я могу сказать по госслужбе, поскольку сам работал длительное время на госслужбе. Если ты не выполняешь план, ну, что может быть? Ну, во-первых, можешь премию не получить. Да, но премия это существенно. Это оклады маленькие, и от премиальной надбавки заработная плата прям сильно зависит. Первый момент. Второй момент. Проходят постоянно какие-то совещания, коллеги они называются, да? Это вот когда собирают начальников там разных. На этой коллегии там поднимают. Начинают. Почему вот у твоих соседей выполнен план, а у тебя не выполнен? Причины, меры, а ты вообще соответствуешь занимаемой должности? Что вы там находитесь? Это я мягко выражаюсь. Бывает это очень в грубой форме все происходит. И вот, ну, стоять где-то, краснеть, никто не хочет. Как бы, и естественно, а если это повторяется из раза в раз, ну, уже решается вопрос о соответствии занимаемой должности. Да. Поэтому, ну, да, у них прямая заинтересованность выполнить эти планы.
Да, статистику все-таки озвучу для наших зрителей. Попрошу Ивана показать фотографию. Вот, в 2024 году по статье об уклонении от призыва на военную службу, часть первая статьи 328 УК, осудили 924 человека. И по этой статье могут лишить свободы, назначить принудительные работы на срок до 2 лет. Но, как выяснила верстка, почти всех приговорили к штрафам. Вот, все-таки почти всех к штрафам, это большинство. Подавляющее большинство получили штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей. Только 21 человек свыше 100 тысяч рублей. И один призывник был оправдан. В отношении 34 человек уголовные дела были прекращены вообще. Вообще прекращены. Одному назначили принудительное медицинское лечение. Такое тоже есть. Еще одному принудительные работы. 5 человек были приговорены к условным срокам. Вот условные сроки есть, но тоже минимальное количество. Вот так вот. То есть, видите, не жестят по этой статье, как говорится.
Ну да, на самом деле вполне такая нормальная статистика. Для военного времени я бы сказал, что лайтовая вообще статистика. Да, и это говорит о том, что судьи не воспринимают эту войну как свою, опять же, да, что туда надо срочно всех отправить, и этот пол зарплаты тоже туда же. Но нет, такого настроения среди чиновников нет совершенно.
Еще потом скидываться на мавики там еще кому-то.
Или, да, да. Да, да.
Значит, да, еще вот хотелось бы, пока тут, конечно, у нас это со стороны мы поговорили, со стороны тех, кто идет воевать, кто от этого страдает, или парни молодые, которых призывают на срочную службу, а потом принуждают подписывать контракт. Но, тем не менее, пока все это происходит, ну, тут в эфире неоднократно обсуждали, но тут Евгения хотела спросить, бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали, да, по делу об откатах, при строительстве укреплений на границе с Украиной, зубы дракона, так называемые, это фортификационные сооружения, да, они развалились от дождя и снега, но, видимо, не очень качественные, не очень много денег в них вложили. Его помощника тоже бывшего, Алексея Дедова, отправили в СИЗО по делу мошенничества в особо крупном размере. Это, ну, вообще, Смирнов странная какая-то фигура, появился на какое-то время, поправил, там, через 88 дней ушел, и потом вот сейчас ему еще это дело пришили, хотя я уверена, что не только они вдвоем были к этому причастны, но, может быть, и нет. Я тоже там не смотрела все материалы. Ну, то есть это что? Это показательное дело о коррупции. Для чего сейчас оно? То есть кому это дает сигнал? Власть?
Ну, власть, я думаю, что дает сигнал обществу в том смысле, что вот есть виновник за события в Курской области, да, да, то, что вот произошло. Ну, то есть много было вопросов, кто виноват. И, соответственно, вот якобы нашли ответ. Ну, безусловно, Смирнов воровал, это понятно, да. Вопросов нет, и, в общем-то, его надо было сразу арестовывать. Еще, кстати, до вторжения в ВСУ, потому что об этих хищениях было известно. Ну, я вот нашел публикации, это август 23-го года, то есть минимум за год журналисты опубликовывали расследование о хищениях на 10 миллиардов рублей. Это, то есть, это журналисты, там люди, все там активисты какие-то, в том числе Z-активисты, да, все знали об этом. Ну, там, Герасимов, спецслужбы наши, никто ничего не знал. То есть все ждали, когда ВСУ, как нож с масла, пройдут через эти фортификационные сооружения. То есть, ну, вопрос, а чего вы там сидите-то вообще? Да? А сейчас нужен действительно стрелочник, чтобы, ну, не Путин же виноват.
Ну, естественно, правильно? Конечно. Вы что?
И не Герасимов же, которому докладывали о том, что скопление войск ВСУ. Герасимов уже в ближнем окружении Путина, все, он там коней на переправе сейчас не меняют, как говорится, да.
Не Старовойт виноват.
Да, Старовойт, это, надо понимать, это ставленник Ротенберга. Олигархи. То есть вот эти олигархи, которые свои состояния построили на откатах, на системе Платона, на разграблении нашего народа, да, на разграблении нашего бюджета. И вот представьте, какой-то Смирнов, замгубернатора на тот момент, ворует миллиарды, а его начальник Старовой, ставленник Ротенбергов, как будто бы ничего не знает. Да? И Ротенберги все это прохлопали. Вот эти миллиарды мимо них как будто бы плывут, и один Смирнов все загребает себе. Загребает и загребает.
И Дедов.
А те не знают, вот сидят и не знают, что там происходит. Куча публикаций, куча как бы журналистских расследований, да, по этому поводу. И ничего, такого может быть? Ну не может же быть, ну мы же все понимаем, что конечные бенефициары это как раз Ротенберги со Старовойтом здесь, да? Но Старовойт получил повышение после всех этих расследований и стал министром транспорта теперь, там все разваливает. И там одно из решений, которое он принял первых же, это как раз увеличить тарифы по Платону в отношении этих дальнобойщиков. То есть в пользу Ротенбергов, чтобы дальнобойщики больше платили, еще больше Ротенбергов, ну и, соответственно, товары, которые дальнобойщики перевозят, будут стоить дороже, цены в магазинах из-за этого повысятся. Это повышение с 1 марта 2026 года уже запланировано. Mm-hmm. То есть, ну сразу же, вот эта связка, она прям, ну, очевидна была. Но нет, у нас Хапуга Смирнов, а его начальник Старовойт, он заслуживает повышения.
Yeah. Ну, а зубы дракона разваливаются на глазах. Вот пишут в зрители, что надо было чистить зубы дракона от кариеса. Ну, да, можно и так сказать. Евгений, а вообще в целом...
Нам лучше... бы российские зубы от всего этого кариеса очистить.
Зубы дракона, ну просто еще такое название пафосное. Да, общество, россияне, они в целом реагируют на такие дела? Или это какая-то проходная для них новость? И, собственно, посадили очередного губернатора бывшего, который что-то своровал. Ну, не первый, не последний, но я вас умоляю. У нас в Пензенской области Белозерцева там не посадили не так давно, во время ковида. Да и вообще губернаторов часто сажают, да не только их. Все воруют. Ну, как бы, что интересного? Это вызывает какое-то возмущение у людей или нет? Врут и воруют.
Кстати, интересный вопрос. И я вчера, когда ролик на своем канале делал, я отсматривал другие ролики, которые на других каналах про Смирнова делали, на политических, да, по поводу ареста. Практически ни на одном канале он не набрал много просмотров. Ну, вот для данного канала, да.
Людям неинтересно.
И у меня тоже мало было просмотров. Это действительно удивительно, потому что, ну, в сравнении с другими темами мало, я имею в виду, на этом же канале, то есть, да, сопоставимо было. Так вот, я думаю, что тема ушла от Курской области. То есть, если бы его арестовали условно там, ну, хотя бы в сентябре, то есть непосредственно, когда...
Когда суд же еще был оккупирован. Ну, то есть...
Да, суд же оккупирован, бои там шли, и вот это все живо было, почему так произошло. А сейчас уже, вроде как ее там почти освободили уже, да, Курскую область, и уже подзабылась куча проблем своих, тут картошка вон в цене растет, призыв и так далее.
Ужасно растет, правда.
Уже забыли уже про это, честно. Тема ушла, поэтому как будто бы сейчас это уже мало кого интересует. Действительно, все воруют. В этом смысле ты, наверное, правильно сейчас вот эти настроения уловила.
Да. И вот, Евгений, у нас время закончилось, к сожалению, но хотела просто ваше мнение узнать. Илья Яшин открыл общественную приемную в Берлине. Вот он написал об этом целый пост, снял ролик, чтобы на системном уровне, говорит, помогать россиянам, которые вынуждены были уехать за рубеж и сталкиваться с огромным количеством проблем. Вот, Евгений, вы тоже с этим столкнулись. Как оцениваете эту инициативу Ильи?
Ну, если это будет рабочая инициатива, если у него действительно получится людям помогать, это на самом деле проблема. То есть я знаю, что многие открывают такие приемные, но потом просто много обращений, и люди захлебываются. И не получается реально помогать. Да я и сам вот как депутат даже был, и то ты... Далеко не всем можешь помочь, к сожалению. Многим помогаешь, а даже со статусом депутата это сложно. Но если это получится, хотя бы там, ну, условно, треть людей, которые к тебе обращаются, помогать реально, то это хорошо будет, это хорошо. И, наверное, это правильно. Тут вопрос в том, что главное быть полезным там, где ты можешь быть максимально полезным. То есть, я, например, вот этим не занимаюсь помощью, скажем, людям, которые за рубежом, хотя сам за рубежом нахожусь, да?
Юрий,
потому что, да, и потому что я не вижу своей эффективности в этом. Мне кажется, что с учетом того, что у меня все-таки достаточно большие социальные сети, от меня больше толку, если я буду публиковать вот информацию о проблемах в России, координировать юристов в России и людям, которым нужна помощь по общественным вопросам. Да? И вот эта работа для меня лично выглядит более эффективной. Ну, Илья, наверное, решил, что для него более эффективно вот это. Если получится, я только рад буду.
Спасибо огромное. Друзья, правозащитник и бывший депутат Московской городской думы Евгений Ступин был с особым мнением. Евгений, спасибо большое, что вышли сегодня в эфир, уделили нам время. И подписывайтесь на канал «Депутат Ступин», где, правда, Евгений публикует всевозможные социальные протесты.
Закрепите ссылочку, пожалуйста.
Ну, у нас ссылки теперь нельзя на агентов закреплять, но мы подумаем, как это сделать. Друзья, да, и там можно почитать и про общественную активность, которая и в России происходит, ну, не только и в России, а в России как на фронте, так и в тылу. Вот что важно, они происходят, это мало освещается, мне кажется, Евгений один из немногих, кто, в принципе, занимается этими проблемами. Вот спасибо за это. И, друзья, никуда не уходите. У нас буквально через минуту будет Алексей Ракша, демограф в программе «Без посредников», где только вы задаете свои вопросы. Я жду ваши вопросы в чате трансляции. Пока.
Счастливо.